Так, следующий пункт урока нашего, римская четвертая цифра, да? Техника вопросов и ответов. Уже об этом говорилось, что многое в изучении зависит от правильно поставленного вопроса. Даже простое общение. Простое общение в молодежной группе. Если заранее подготовлен список хороших вопросов, не односложных вопросов, на которые можно ответить «да» или «нет», а вопросы, над которыми нужно порассуждать, вопросы, которые затрагивают человеческую совесть, вот это уже вопросы, жизненные вопросы. Они жизнь с собой несут. Ну, допустим, Христос спрашивает однажды учеников, «За кого почитают меня люди?» А потом более конкретно, «А за кого вы почитаете меня?» Круг как бы сужается, Бог начинает спрашивать лично. Я такой пример приведу. В Евангелии от Марка 3 глава. Значит, Господь исцелил человека, у которого была парализована рука от этой немощи. И при этом он говорил с окружающими. Он знал, что за ним наблюдают. Знал о том, что за ним наблюдают, чтобы осудить его. А как он в субботу исцелит или не исцелит? И он задает встречный вопрос, именно обвиняющим его в нарушении субботы. Что закон позволяет делать нам в субботу? Помогать или нанести вред? Спасти человеческую жизнь или ее погубить? И этим вопросом достигаются две цели сразу. Во-первых, доказывается, что люди своими заповедями исказили закон. А вторая цель – то, что есть принцип, который выше человеческих заповедей. Лучше всегда оказать помощь, чем своим неделанием нанести вред. Вопрос, побуждающий человека размыслить. Что человеку отвечать? Трудно здесь на этот вопрос сказать «да» или «нет». Это не об этом вопрос. Но когда звучит «что позволяет делать закон», у человека сразу в мыслях множество предписаний, которые он вспоминает и перечисляет. Уже вопрос действует, подводит к размышлению, подводит к правильным выводам. Это отвлекусь немножко я. Случай один вспомнил, как я однажды проводил занятия в детской группе среди малышей. И надо же, имел такую неосторожность в конце спросить, у кого какие вопросы? А какие могут быть вопросы вот таких вот, у маленьких совсем уже? Дошколята. Дошколята и первый класс был. И один маленький вот так вот серьезно на меня смотрит, поднимает вот так вот руку вверх и говорит, у меня есть вопрос. Ну, до такой степени это у него было серьезно, что я даже запереживал. Говорю, задавай. Он, не поднимаясь со своего места, мы проводили это прямо под открытым небом, я вот до сих пор это помню, поднимает свой ботиночек и говорит, а почему у меня здесь дырка? Знаете, я аж ошарашен был, думаю, ну, задал вопрос и так ожидал. То есть вопрос и неумелый, и не к той категории задан был. Но мы не об этом, мы о правильных вопросах, о правильных ответах. Итак, будет у нас 7 типов вопросов, которые разделяются на 2 группы. Первая группа – это вопросы-факты. Ну, наверное, это можно цифрой 1 обозначить. 1, обычный. А затем через черточку эти вопросы писать. Или кому удобно через букву А, Б, В. Итак, вопросы-факты. Первый вид вопросов – уточняющие вопросы. Уточняющие вопросы. Самые простые из них – кто, что. Запишем. Кто, что. Эти вопросы не всегда имеют такой простой вид. Но суть остается та же самая. При помощи этих вопросов мы должны уточнить. Ну, как это может звучать? Кто говорит те или иные слова? Чьи это слова? Кто слушает? О ком говорится? Кого касается то, о чем идет речь? Даже давайте немножко их и перепишем, потому что у нас будет и домашнее задание, нам будет эти вопросы задавать. Нужно самим себе при изучении Писания. Кто говорит? Кто говорит? К кому относятся эти слова? Эти слова. Что сказано? Что сделано? И еще может такой вопрос издержи. Какие термины употребляются? Ну, что за термины употребляются? Что за понятия употребляются? Что за понятия употребляются автором? Это, конечно, не полный перечень. Полный перечень бесполезно записывать. Вопросы возникают по ходу чтения. Они как инструменты для нас. Какой из этих вопросов использовать? Ну, приведу пример житейский. Чтобы взять и разрезать фрукт какой-то, допустим, яблоко, мы берем маленький нож. А если нам нужно обработать что-нибудь, ну, посильнее, мясо, допустим, уже нож такой попрочнее, прочный. Инструменты в этом отношении мы не путаем. И тогда, когда мы работаем по профессии нашей, мы тоже не путаем инструменты. Здесь важно задавание вопросов. Вот именно нужный вопрос попытаться взять. Как бы нужный инструмент для себя использовать, применить. Ну, теперь давайте, наверное, другой вопрос посмотрим. Итак, второй тип вопроса, тоже из вопросов фактов. Вопрос образа действия. Образа действия. И другое – это русские слова. Образ действия. Основной вопрос – как? Как это было сделано? Каким способом? Ну и поставьте многоточие. Еще один тип вопросов фактов. Вопрос обстоятельства времени. Обстоятельства времени. Когда? Перечислять не будем, ну понятно это. Когда это было сделано? Когда это было совершено? хочу сделать вот такое замечание. Когда мы говорим об обстоятельстве времени, не всегда ответ подразумевает конкретную дату. Это может быть просто сказано «когда?» – в будущем. «Когда это случилось?» – в прошлом. Или «когда это?» – во время такого-то царя. Или во время вот земной жизни Христа, или во время первого путешествия апостола Павла, или в то время, когда он находился в тюрьме. Где-то точный ответ, а где-то такой вот общий ответ. Что касается первого типа вопросов фактов, уточняющих кто или что, всегда ли мы их можем использовать? Не всегда. Иногда в Писании просто нет нужды задавать такой вопрос, потому что мы на него не найдем ответа. Не сказано в тексте, кто говорит. Вот не сказано, и все. Мы не можем из самого текста найти. Где-то из других мест. Поэтому и не всегда мы сможем задавать все типы вопросов какому-то конкретному тексту. Следующий тип вопроса. Вопрос обстоятельства места. Нет, здесь же. Здесь же все это относится к вопросам-фактам. Их четыре вида. Вопросы уточняющие, вопросы времени, вопросы образа действия и последний вопрос обстоятельства места. Ну, понятно, братья, какой это вопрос, когда мы о месте спрашиваем? Да, где? Где это происходило? Где это происходило? Так, второй тип вопросов, это уже можно написать цифра 2. Вопросы на размышление. Если первые эти четыре типа вопросы – факты, то сейчас вопросы на размышление. Вопросы на размышление. Здесь, в этих вопросах на размышление, три вида. Разъясняющий вопрос. Что это значит? Вот примерно такой. Что это значит? Хотя здесь тоже используется слово «что». Однако вот к первому типу вопросов, что мы говорили, это не относится. Здесь необходимо разъяснение искать. Второй тип вопросов на размышление. Вопрос причины. Почему это сказано? Вопрос причины. Почему это сказано? И еще раз, еще напишите один. Почему это сказано именно здесь? Вот важно и такой вопрос задать, чтобы мы уже оценили сам текст. Почему именно тут? Почему это сказано именно здесь? И последний тип вопроса на размышление. Предполагающие вопросы. Предполагающие вопросы. Что это предполагает? Что это предполагает? Можно ли это применить? Какой принцип здесь раскрывается? Что это предполагает? Можно ли это применить? Какой принцип здесь раскрывается? Ну, вопрос небольшой такой на размышление. Вот мы перед этим с вами на прошлом уроке говорили об разных этапах в изучении Библии. Этап наблюдения, этап толкования, этап соотношения. Я не по порядку перечисляю. Вопрос такой. Первый тип вопросов – вопросы-факты. Кто, что, как, когда, где? К какому этапу больше относится? К какому этапу изучения Библии больше относятся вот именно эти вопросы? Как? Да, к наблюдению. Когда мы наблюдаем, больше у нас звучат именно эти вопросы. Кто что сказал, как это было сделано, когда, в каком месте. Это наблюдение. А второй блок вопросов, вопросы на размышление, они уже относятся к другим этапам. К толкованию, к соотношению, к оценке. А как это применить? Можно ли это применить? Общий тут принцип или что-то частное? Вот так вот этапы изучения согласуются с вопросами. И не надо спешить менять местами. Прежде всего постараться задать вопросы, касающиеся наблюдения. Хотя по ходу текста не всегда такой порядок можно и будет выполнить. А теперь сделаем с вами небольшое упражнение. Выполним упражнение. Откроем послание к Филиппийцам. Первую главу. Послание к Филиппийцам, первая глава. И будем читать с 12 по 14 стих. С 12 по 14 стих. Вот именно пока эти стихи, не больше. Пожалуйста, братья, кто прочитает? Читаем, но уже с предварительным наблюдением. Кто готов? Прочитаешь? С 14, с 11, с 12 по 14.
Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили большему успеху в повествовании. Так что узы мои о Христе сделались известными всей природе и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие.
Хорошо. А теперь необходимо сделать в наших тетрадках небольшую таблицу. Но можно озаглавить ее так. Техника вопросов и ответов. Чтобы знали, о чем идет речь. Я примерно скажу, здесь будет 4 графы. Пока не спешите их подписывать, чтобы лучше было разместить по их размерности. Итак, 4 графы. Названия такие. 4 столбца. Первый столбик – это тип вопроса. Второй столбик – ссылка. Третий столбик – вопрос. И последний, 4-й столбик – ответ. Итак, 4. Понятно, что на первые два нужно уделять немножко. Тип вопроса – там будет одно или два слова. Ссылка – это место Писания. А уже последние два – вопрос и ответ. Делайте побольше. Итак, 4 столбика. Первый столбик, я теперь повторю, тип вопроса. Второй столбик – ссылка. Третий столбик – вопрос. Четвертый столбик – ответ. При изучении какого-то места Писания тип вопроса, ссылка, вопрос и ответ. Значит, братья, вот на что хочу еще внимание обратить. То, что мы с вами проходим, изучаем какие-то методы, мы должны эти методы воспринимать как инструменты. Инструменты, которые должны нам служить, а не наоборот. Мы не должны делаться рабами методов. Кто-то переживает, а вот какая ссылка, какая должна быть таблица, вот чтобы вот именно так. Пытается ее так сделать, и у него не получается именно под этой таблицу работать. Нужно что-то другое. Тут можно впасть в нехорошую такую зависимость. Герменевтика – это инструмент, но не господин наш. Мы инструментом должны пользоваться и пользоваться умело. Но это не значит, что должно все вот так вот меняться местами. Поэтому в свободе подходим. Дома, когда будем задавать вопросы, может, не в таком порядке у нас будет все записано. Тем более, что сейчас мы в этом упражнении нарушим порядок. Сначала будем говорить о типе вопроса, а потом будем ссылку, а потом вопрос задавать. То есть не совсем верно. Обычно у нас наоборот идет. Мы сначала видим место Писания, потом задаем вопрос. Ну, исключительно в целях упражнения нашего. Вот мы немножко меняем обычный порядок мыслей. Итак, таблица есть у всех. Начинаем заполнять. Тип вопроса. Уточняющий. Просто это местописание удобно тем подобрано, что здесь практически все типы вопросов можно задать, увидеть. Уточняющий. Здесь же запишем, в этой же графе, там, кто или что. Как бы уточняющий, кто, что. Ссылочка Филиппийцам 1.12. И два вопроса. Вопросы я вам буду продиктовывать, а ответы уже, пожалуйста, давайте вы, тоже письменно. Итак, вопрос. К кому обращаются? Кому обращаются? И второй вопрос. Что хотели сообщить? И давайте ответы давать самостоятельно. А?
Вот здесь ссылочка. Это первая глава 1.12.
Филиппийцам 1.12. Да, именно к этому стиху. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Два вопроса. Кому обращаются и что хотели сообщить? Значит, хорошо, когда мы отвечаем, и в наших ответах используется какое-то слово из самого этого стиха, вот непосредственно из Библии. Хотя отвечать только лишь теми словами, которые записаны в этом стихе, не обязательно. Можно отвечать своими словами, как будто бы перед нами задача кому-то этот текст, ну, рассказать, ответить на этот вопрос своими словами. К кому обращаются и что хотели сообщить. Хорошо, сейчас еще пишут. И один вопрос, и второй. Давайте ответим сразу на два, а потом поделимся ответами своими. Упражнение простое. Может, пока простое. Не знаю, как так. А? Это в голове вопрос, два вопроса. В голове вопрос, два вопроса там должно быть. А ответ уже должны мы сами писать. Два вопроса. Кому обращаются и что хотели сообщить, нужно написать в третьем столбике. Ну, пожалуйста, братья. Кому? Да. Индивидуально. Если ответы будут несколько различаться, ну, это не так страшно. Мы же личности, индивидуальности. Каждый создан Богом как целостная личность. И поэтому и ответы могут отличаться друг от друга, но отражать одно и то же. Пожалуйста, братья. Виталий, что ты записал в этом? Так, дальше.
Что хотели сообщить, это что встреча с Павлом хуже, послужили больше
благости. Хорошо. То, что произошло с Павлом, послужило проникновению Евангелия в сознание людей. Я вот так вот, такой ответ выбрал. То, что произошло с Павлом, способствовало проникновению Евангелия в сердца людей. Хотя эти мысли могут быть выражены и другими словами. Заметьте, братья, мы пока наблюдаем, мы пока не приступаем к толкованию, мы просто рассматриваем факты. Вот можно детальнее продолжить наблюдение. А что за братья, там филиппийцы, филиппийские братья, или как понимать слово «братья»? Но мы уже уйдем за пределы наблюдения и можем далеко уйти. Достаточно тех ответов, которые мы сейчас собрали. Второе. Значит, второй тип вопроса. Образ действия. Образ действия. Это в первой графе пишем. И здесь же пишем «как». Ну, как бы ключевое слово для этого типа вопроса. «Как». Ссылка. Мы всегда первую главу с вами исследуем, поэтому вот именно этот отрывок Писания. 12 и 14 стихи. Первая глава, 12 и 14. 12 и 14. Вопросы посложнее. Итак, здесь тоже два вопроса на образ действия. Каким образом Евангелие проникло в сердце человека? Или Евангелие проникло в сердце людей? Каким образом Евангелие проникло в сердце людей? И здесь же можно дополнить, что об этом свидетельствует? Что об этом свидетельствует? Хотя вот этот второй вопрос, что об этом свидетельствует, он не совсем относится к образу действия. Но не будем этим смущаться. Мы не должны слишком уж строго загонять себя в подобные рамки. Так лучше будет для нас, лучше будет и мыслить, и находить ответы. Итак, два вопроса задано. Так, второй вопрос. Что? Что об этом свидетельствует? Что об этом свидетельствует? Ну и записываем ответ. Ответы можно уже давать нам не по содержанию каких-то конкретных этих двух стихов. Вопрос к этим двум стихам. А ответ, он уже содержится во всем отрывке. Ища ответ, мы не только на этих стихах останавливаемся, а вот как раз на всем этом отрывке, на этом контексте, который мы сейчас с вами определили, от 12 до 14 стиха. А? Вопрос, да? Ответите же, да? Нет, давайте еще тут кто-то думает, может быть. Упражнение выполнять, по-моему, немного труднее, чем самому задавать вопросы по ходу изучения. Так, ну все, братья, пожалуйста. Да, можно и ответить по всему смыслу всего этого отрывка, всех этих стихов, с 12 по 14. Вопрос содержится в тех текстах, вот в этих конкретных стихах, в 12, 14, возможно. А уже ответ не только в них, но и в других тоже, но не выходя за пределы того, что мы прочитали. Ну что, братья, пожалуйста, кто ответит? Ну, давай все равно отвечай.
Каким образом Евангелие проникло в сердце людей через безбоязненное свидетельство ободрившихся узами? И здесь есть второй ответ. Что в этом свидетельствует? Безбоязненное свидетельство.
Ну, хорошо. Да, может, так вот совмещаются. У кого-то иначе? Ну, братья, прочитай свой ответ. Ну, может быть, второй не совсем отражает, что об этом свидетельствует. Мы должны смотреть, вот, видимо, как это все проявляется. А, Алексей? Два участия, да. Павел в узах, братья, зная об этом, ободряются и тоже говорят, да. Хорошо. Я тоже прочитаю ответы. Но это не значит, что те ответы, которые я прочитаю, они там гораздо вернее. Может быть, просто немного другое отражают. Значит, первый вопрос был, как Евангелие проникло в сознание людей? Так, да? Каким образом? Ну вот именно о тех людях, которые тогда говорятся, о чем говорится? Потому что Павел находился в тюрьме. Из-за того, что Павел был заключен в тюрьму. Если бы Павел не был заключен в тюрьму, я вот так вот рассуждаю, Евангелие бы в сердца вот тех вот преторианцев, что дальше мы будем говорить, оно бы не проникло. Вот такая вот как бы предпосылка. А другая, что об этом свидетельствует, другой ответ. То, что уже это звучал ответ. То, что братья стали проповедовать безбоязненно. Главное, не... что ли, не так, чтобы подогнать ответы один к другому, чтобы у нас совершенно одинаковые ответы получались. Ну, стараться скрупулезнее искать ответ на поставленный вопрос. Вот такой тип вопроса, и значит, ответ именно на него. Следующий тип вопроса. Следующий вопрос. Может, сейчас будем повторяться. Не смущайтесь от этого, мы ж пока только упражняемся. Тип вопроса. Вопрос времени. Когда? Обстоятельства времени. Когда? Вопрос зададим ко всему отрывку с 12 по 14 стих. 12-14. Когда это происходило? Сам вопрос звучит примерно так. И давайте сразу второй запишем вопрос. Точнее, второй тип вопроса. Тоже относится ко всему этому тексту с 12 по 14 стих. Итак, тип вопроса времени. Обстоятельства времени. Обстоятельства времени. Место то же самое ко всему отрывку. Что? Так, про время мы записали, да? Так, место. Вопрос обстоятельства места. Просто удобнее сразу на два отвечать. Где? Обстоятельства места. Где? Ну и понятно, где это происходило. Напомню, что когда мы отвечаем на вопрос обстоятельства времени, это не всегда конкретная дата. Это может быть какое-то событие. Ну что, братья, когда это происходило? Когда Павел сидел в тюрьме? Место тюрьма. Хорошо. Хотя из этого, да, итак, время, когда находился в узах, в тюрьме, место – тюрьма. Или место заключения. Хотя, знаете, вот сейчас паузу небольшую сделаем. Мы написали так сильно «тюрьма», вот. Так, если исторически немножко брать, Павел, возможно, был под домашним арестом, поскольку по законам того времени, если это рассмотреть тот момент, когда Павел ожидал суда кесаря и сам этого суда допросился, тогда его не имели права заключать в тюрьму до суда, а арестовать до суда могли. И если ему это позволяло, он мог находиться под домашним арестом, но причем обязательно при нем должна находиться охрана. То есть он находился дома. Его могли посещать братья, но это все равно было заключение. В тюрьме Павел тоже был. Но об этом сказано в других местах. По всей видимости, именно здесь это было заключение такого рода. Хотя однозначно об этом утверждать нельзя. Находился он, похоже, не в Филиппах, а находился в Риме. Хотя из этого текста напрямую это не сказано. Однако стало известно преторией. Позже мы с вами уже к этому слову вопрос зададим. Претория – это римская гвардия, личная охрана императора. И именно к вопросам претории относилось и содержание заключенных. Из-за того, что здесь употреблено слово «претория», можем сделать вывод о конкретном месте. Скорее всего, это был Рим. И о кесаре, да, то, что стало известно дому кесаря. То есть уже не Филиппы, а Рим. Вот так вот издалека Павел сообщает филиппийцам. Это тоже может иметь дальше значение при толковании. Итак, следующий тип вопроса. Разъясняющий вопрос. Разъясняющий, да. Это в первой графе тип вопроса «разъясняющий». Один тринадцать. Слово тут такое есть, оно звучало сейчас. Что такое претория? Что такое претория? Ну, для ответа на этот вопрос, хотя он уже прозвучал, необходимо больше, чем знание конкретного места Писания. Необходимо знание культуры того времени, точнее, истории, исторические знания. Претория – это не город, не поселок, не село. Претория – это римская гвардия, личные войска императора. Ну, как бы сейчас мы сказали, может быть, там полк охраны президента или ну, особые подразделения ФСБ или как-то так. Претория. Пожалуйста, Александр. Ну, хорошо. Хотя, знаешь, я это слышал наоборот, что именно честь для... Это была большая для граждан Рима, и только патриции, то есть высшее сословие, могло быть офицерами претории. Ну, ладно, ясно, что это гвардия, что это элита. Элита. Что? Я не слышу. Ну да. Да, личная охрана. Самое точное значение это будет личная охрана императора. Гвардия. Римская гвардия называлась преторией. Следующий тип вопроса. Вопрос причины. Вопрос причины. Да. Первый столбик. Вопрос причины. Ссылка тоже ко всему тексту, от 12 по 14 стих. Вопрос такой. Почему Павел говорит им это здесь? То есть именно в этом послании и в этом месте, в этих обстоятельствах. Почему Павел говорит им, то есть филиппийцам, это здесь? Не просто почему, а почему именно тут? Это ведь содержится. Ну, давайте про себя на своих местах перечитаем еще раз эти места, эти стихи, и попытаемся дать ответ. Здесь. То есть именно в этих строчках, именно в этом месте, именно в свете того, что сказано раньше, что сказано позже, у нас уже вопросы передвигаются, смещаются от наблюдения к попыткам первоначального толкования. Уже чуть-чуть дальше идет. Мы уже должны анализировать, связывать мысли между собой, содержащиеся в этом тексте. Постараться прежде всего из этого текста дать ответ. Из 12 по 14 стих. У нас просто нет пока возможности, ну, дальше как-то расширить контекст. Братья, когда этот вопрос мы задаем, почему именно здесь, мы должны в свете Писания постараться встать на позицию автора. Какие у него были цели? Чего он желал достичь? Почему именно вот этот факт он раскрывает и говорит филиппийцам? Из самого, может быть, характера письма, атмосферы письма, атмосферы послания. И находим ответ. То есть здесь уже больше толкования, чем наблюдения. Пожалуйста.
Я записал, чтобы побудить благовестие.
Хорошо. Значит, цель у него побудить благовестию. Еще что?
Я записал, что у них была нужда. Ну, то есть они как бы были в благовестии, я так понимаю, но как бы приостыли. Он показывает пример, что побудить.
Да. Как по-твоему, кто находился в лучших обстоятельствах, филиппийцы или Павел?
Я думаю, в худших или лучших?
В лучших.
Филиппийцы,
да? И, похоже, в лучших обстоятельствах они испытывали затруднения, когда Павел в худших обстоятельствах Евангелие проповедовал. Хорошо. Ясно. Еще что?
Я думаю, это чтобы подбодрить. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства послужили большему успеху. Чтобы они, как вы, может быть, не волновались, чтобы подбодрить.
Хорошо. Братья, нет ничего лучшего для ободрения в благовестии, как конференция по благовестию. Как мы там ободряемся, когда слышим, когда Евангелие действует, когда люди обращаются, когда сквозь сложные обстоятельства Бог проводит и Евангелие достигает сердец. Такая же цель тогда была и у Павла. Вот в каких он был обстоятельствах, и он через это ободряет. У меня так написано. «Их ободрит то, что Евангелие все больше проникает в сердца людей». Они могут порадоваться тому, что проповеди Павла, находящегося в заключении, ободряют верующих, потому что всем окружающим даже стало это известно. Да.
Чтобы привести пример римской церкви.
Ясно. Тоже такой возможен ответ. Чтобы привести в пример другую церковь перед филиппийцами. Так, ну и последний вопрос. Это... Какой у нас там по типу был вопрос? Предположение, да? Предполагающий вопрос. Предполагающий вопрос, он уже простирает мост от обстоятельств того времени к нашим обстоятельствам. Уже мы как бы проходим больше, чем просто толкование текста, а пытаемся переключиться на применение этого текста. Итак, вопрос. Тип вопроса – предположение. Предположение. В графе ссылочка, тоже весь этот текст, от 12 по 14 текст. 12-14. Ну, у меня звучит очень конкретный вопрос, но я так его скажу. Какие предположения вытекают из этих стихов? Какие предположения вытекают из этих стихов? То есть, другими словами, что мы можем предположить для нас? Вытекают из этих стихов. Другими словами, что это для нас определяет? Так, сейчас мы тоже запишем ответы. Записывайте, братья. Но постарайтесь все равно в своих ответах далеко не отрываться от этого текста. Хотя это больше относится к нам, но слишком далеко от этого текста мы уходить не должны. Мы должны переломить значение этого текста как бы для себя, но чтобы принципы остались те же самыми. Ну, пожалуйста, братья, время дать ответы. Пожалуйста. Так. Где мы находимся, да? Так, еще какие ответы есть? Смелее. Хорошо. Так, это уже больше к применению, чем вот к толкованию. Хорошо. А Виталий? Хорошо. У меня так написано. Павел свидетельствовал об Христе перед стражей. Иисуса можно прославлять благовествованием в любой ситуации. И Евангелие может распространяться при трудных условиях. Ну и, конечно, вот об этом тоже надо сказать. Заключение Павла – это воля Божия на тот час. И он не просто принимает эту волю Божию, но еще и эту волю Божию исполняет. Можно найти в этих стихах и другие предположения. Но я думаю, что вот вместе с вами мы все эти важные предположения для себя нашли. И примем это, братья, к исполнению. Ясно. Братья, домашнее задание. Значит, послание Иакова. Первая глава. Это первая глава, давайте возьмем для себя первые 12 стихов. Первые 12 стихов. С 1 по 12 стих. То есть стихов несколько больше, чем мы с вами разбирали, но задание будет легче. Составлять именно такую табличку не надо. Обычно, когда мы читаем, мы не сначала определяем тип вопроса, а сначала задаем вопрос. Достаточно таблицы из двух граф. В первой графе пускай будет вопрос, ну и в скобочках под вопросом можно задать, какого это типа вопрос. А во второй – ответ на этот вопрос. Ясно, да? То есть так, я думаю, будет проще. Главное – сформулировать вопрос и главное – дать на него ответ. Но и при этом знать, к какому типу вопрос относится. Задание понятно? Вопрос, как мы сейчас задавали, и ответ. Просто вопрос и ответ. Не обязательно по таблице. Нет, ну хорошо сделать таблицы. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Но не обязательно в том порядке, как мы шли. Мы уже шли строго по порядку, как записывали типы вопросов, так и отвечали. А здесь как получится? Да, можно и так. Братья, когда задавать вопросы, вот хороший такой совет, помолитесь, чтобы Бог послал нужные вопросы, чтобы это было не упражнение ума, а упражнение больше сердечное упражнение и способности, чтобы наши были от Бога. И тогда Бог управит и, может, покажет нам то, что мы и раньше не видели в этих местах. Давайте помолимся и будем на перемену идти.